Творчество незрячих авторов и исполнителей. На этот раз в рубрике «Творчество незрячих авторов и исполнителей» мы предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальную композицию «Тютчев. Больше, чем любовь», записанную участниками студии художественного чтения городской местной организации ВОС к 210-летию со дня рождения великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева.
В жизни есть мгновения, их трудно передать. Они самозабвение земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко, все мило невозможное так близко и легко. И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди. Дремотою обвеян я. О, время, погоди!
Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто все. Простор везде, лишь паутинки тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь. И льется чистая и теплая лазурь на отдыхающие поля.
пусть сосны и ели всю зиму торчат, в снега и метели закутавшись спят, их тощая зелень, как иглы ежа, хоть век не желтеет, но век не свежа. Мы ж легкое племя, цветем и блестим, и краткое время на сучьях гостим. Все красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе. Но птички отпели, цветы отцвели, лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть и желтеть? Не лучше ли за ними и нам улететь? О, буйные ветры, скорее, скорее, скорее нас сорвите с докучных ветвей! Сорвите, умчите, мы ждать не хотим. Летите, летите, мы с вами летим.
Снежные горы. Уже полдневная пора палит отвесными лучами, и задымилась гора своими черными лесами. Внизу, как зеркало стальное, синеют озеро струи. Из камней, блещущих на зное, в родную глубь спешат ручьи. И между тем, как полусонный наш дольный мир, лишенный сил, проникнут негой благовонной, во мгле полуденной почил. Горе, как божества родные, над издыхающей землей играют выси ледяные с лазурью неба огневой.
Тени сизые смесились, цвет обрекнул, звук уснул. Жизнь, движение разрешились в сумрак земли. Мотылька полет незримый слышен в воздухе ночном. Час тоски невыразимый, все во мне и я. Все. Сумрак тихий, сумрак сонный, лейся вглубь моей души, тихий, томный, благовонный. Все залей и утеши. Чувством мглой самозабвенья переполни через край. Дай вкусить уничтожение с миром дремлющим смешай.
Время, пространство и смерть он называл своими врагами. Слишком явственно его душа ощущала смерти одухотворяющий ужас, в земном пространстве обнаженную бездну, от которой призрачны любые образы и само человеческое «я». Борьба между небесами и пеплом суеты шла в сердце, о котором он сказал однажды: «О, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия!» Камергер Его Величества, чиновник МИДа, виртуозный публицист, жадный читатель политических новостей, сходивший с ума без свежих газет, неугомонный любовник, сотворивший под старость трех внебрачных детей, призрачный царь острословия, душа светских салонов, самая загадочная душа русской поэзии. Он ронял стихи в буквальном и переносном смысле, оставлял их там, где они нечаянно писались. На казенных листах в министерстве, на клочках бумаги, в бальных залах, на дорожных документах в коляске. Поэзия прорастала в нем сквозь жаркие мысли о восточном вопросе и политике Бисмарка.
Над морем диким, полуночным морем, муж юноша стоит, в груди тоска, в уме сомнения, и сумрачный он вопрошает волны: «О, разрешите мне загадку жизни, мучительно старинную загадку, над кои сотни, тысячи голов в египетских халдейских шапках, гиероглифами ушитых, в челмах и митрах и скуфьях, и с париками, и обритых тьмы бедных человеческих голов, кружились, и сохли, и потели. Скажите мне, что значит человек? Откуда он? Куда идет? И кто живет над звездным сводом?» По-прежнему шумят и ропщут волны, и дует ветер, и гонит тучи, и звезды светят холодно и ясно. Глупец стоит и ждет ответа.
Закралась в сердце грусть, и смутно я вспомянула о старине. Тогда все было так уютно, и люди жили, как во сне. А нынче мир весь как распался, все кверху дном, все сбились с ног. Господь Бог на небе скончался, и в аде сатана издох. Живут, как нехотя на свете, везде брюзга, везде раскол. Не будь крохи любви в предмете, давно б из мира вон ушел.
Какое дикое ущелье! Ко мне навстречу ключ бежит, он вдол спешит на новоселье. Я лезу вверх, где ель стоит. Вот взобрался я на вершину, сижу здесь радостен и тих. Ты к людям ключ спешишь? В долину? Попробуй, каково у них.
молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей, таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи.
Тютчев принадлежал к одному из древнейших семейств своего отечества. Его пращур, герой никоновской летописи «Хитрый муж Захарий», посланный в Золотую Орду к Мамаю с дипломатической миссией, словно предначертал в XIV веке карьерный путь далекого потомка. Потомок появился на свет в Орловской губернии, в родовом имении Овстук, 23 ноября 1803 года, и рос под присмотром сердобольного дядьки, мужского воплощения духа великой няни писателей, витавшего над дворянскими усадьбами России. Гуляя однажды с дядькой по роще, он и сотворил свое первое произведение. Его вдохновил главный враг, показавший ему тогда только свою бледную тень. Они нашли в траве мертвую горлицу. Впечатление было очень сильным, и после похорон птицы над ее могилой из уст маленького Феди вырвался стих эпитафия. Пролетел во Встукской роще ангел поэзии, нечаянно призванный на бой с ангелом смерти. Позже поэзия призывалась под воздействием Горация и домашнего учителя Семена Раича, а затем и профессоров Московского университета, в котором Тютчев учился с 13 лет. В 18 он уже с университетским аттестатом уехал в Петербург. Там поступил на службу в коллегию иностранных дел, но в Санкт-Петербурге, в доме своего родственника графа Остермана Толстого, он пробыл не более 5 месяцев. Произошло событие, которое перевернуло всю его жизнь. Летом 1822 года граф, отправляясь за границу, посадил в карету юношу Тютчева. На козлах устроился дядька Хлопов. Тютчев и предполагать не мог, что в Россию он вернется только через 22 года, убеленный сединами. Русское посольство в Мюнхене не нуждалось в штатном чиновнике, но влияние именитого родственника было достаточным, чтобы при миссии появился атташе господин Тютчев, как его отрекомендовали в депеше петербургскому начальству.
Певец. Что там за звуки пред крыльцом, за гласы пред вратами? В высоком тереме моем раздайся песнь пред нами. Король сказал, и паж бежит. Вернулся паж. Король гласит: скорей впустите старца. Хвала вам, витязи, и честь вам, дамы, обожание. Как звезды в небе перечесть, кто знает их название? Хоть взор манит сей рай чудес, закройся взор, не время здесь вас праздно тешить очи. Седой певец глаза смежил и в струны грянул живо. У смелых взор смелей горит, у жен поник стыдливо. Пленился царь его игрой и шлет за цепью золотой почтить певца седого. Золотой мне цепи не давай, награды сей не стою. Ее ты рыцарям отдай, бесстрашным среди бою. Отдай ее своим дьякам, прибавь к их прочим тяготам сие золотое бремя. На Божьей воле я пою, как птичка в поднебесье, не чая мзды за песнь свою. Мне песнь сама возмездие. Просил бы милости одной, вели мне кубок золотой вином наполнить светлым. Он кубок взял и осушил, и слово молвил с жаром: тот дом сам Бог благословил, где это скудным даром свою вам милость он пошли, и вас утешь на сей земли, как я утешен вами.
Избранницу звали Амалия. Ей было 14, когда 18-летний аташе встретил ее. Очень скоро он увлекся этой красавицей, происходившей из графского рода Лерхенфельд. Редкостной красотой была одарена Амалия. Гейне называл ее сестрой Венеры Медицейской, а король Баварии Людвиг I заказал ее портрет для галереи баварских красавиц. Она расцветала на его глазах. И не только он сходил по ней с ума, но и соперник, секретарь посольства барон Крюднер, метивший в мужья. Тютчеву грозила дуэль с ним. Встревоженный дядька едва успевал слать депеши в Москву матушке Екатерине Львовне. Барин обменялся цепочками с барышней. Он отдал ей золотую, а она только шелковую. Амалия вернула долг чистым золотом поэзии. С баронессой Крюднер она все-таки вышла замуж за соперника. У него было немало встреч на протяжении всей жизни. Но первая, обернувшаяся бурным романом, сроднила его с чужбиной.
Я помню время золотое, и я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу, в тени, шумел Дунай. И на холму, там, где белее, руина замков долг глядит, стояла ты, молодая фея, дамшистая, першись гранит, ногой младенческой касаясь обломков груды вековой. И солнце медлило, прощаясь с холмом и замком, и тобой. И ветер тихий мимолетом твоей одеждой играл, и диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померкших берегах. И ты с веселостью беспечной, счастливой провожала день, и сладко жизни быстротечной над нами пролетала.
В 1826 году Тютчев в Мюнхене женился на баварской аристократке вдове Элеоноре Петерсон. У нее было три сына. Старше она была Тютчева на 4 года. У них родилось еще три дочери. Элеонора любила мужа самозабвенно, боготворила его. Мюнхен называли немецкими Афинами, покровительствовавшим ученым, философом и писателем. В этом кругу Тютчев снискал репутацию умнейшего человека. О творениях дипломата не знали ни в Германии, ни в России. К стихам я питаю отвращение, в особенности к своим. Он поступал с ними как с хламом. Однажды, вернувшись в Мюнхен из служебной поездки, он наводил порядок в бумагах и уничтожил большую часть стихов, написанных за 10 лет. Это случилось незадолго до того, как о нем узнал Пушкин. Племянник посла, князь Иван Гагарин, ценивший в одиночестве его поэзию, видел, что стихи Тютчева не знают ни в России, ни в Германии. Он попросил поэта с оказией прислать стихи в Россию. Но и этого бы не произошло, если бы в Санкт-Петербург не ехала Амалия Крюденер с мужем по службе. Она и привезла тетрадь со стихами и с распоряжением Тютчева. Делайте с ними, что хотите, они – ваша собственность. Гагарин передал их князю Вяземскому, а он показал их Жуковскому. И оба были в восхищении. На следующий день стихи Тютчева читал Пушкин. Очевидцы утверждают, что Пушкин пришел в неописуемый восторг. Он носился с рукописями целую неделю, а в ближайшем номере своего «Современника» опубликовал внушительное собрание стихов Тютчева под заглавием «Стихотворения, присланные из Германии». Но после этого не произошло ничего. Ни критических статей, ни признания публики. Тютчев также оставался неизвестным поэтом. Когда Тютчев прибыл в Санкт-Петербург, то Пушкин был уже убит на дуэли, и они не смогли познакомиться.
Живым сочувствием привета с недостижимой высоты, о, не смущай, молю, поэта, не искушай его мечты. Всю жизнь в толпе людей затерян, порой доступен их страстям. Поэт, я знаю, суеверен, но редко служит он властям. Перед кумирами земными проходит он, главу склонив, или стоит он перед ними, смущен и гордо боязлив. Но если вдруг живое слово с их уст сорвавшись упадет, и сквозь величие земного вся прелесть женщины мелькнет, и человеческим сознанием их всемогущей красоты вдруг озарятся, как сиянием, изящно дивные черты. О, как в нем сердце пламенеет, как он восторжен, умилен! Пускай служить он не умеет, боготворить умеет он.
События личной жизни Тютчева развивались ярко. На балу в Мюнхене он знакомится с баронессой Эрнестиной Дёрнберг, дочерью баварского посла барона Пфёфеля. Взрыв обоюдной страсти последовал незамедлительно. Эрнестина была женщиной не просто обворожительной, но мистически обворожительной. Александр Тургенев называл ее Мадонной Мефистофеля. В маскараде ее подвел к тютчеву муж, барон Дёрнберг. На балу он почувствовал недомогание и, уезжая домой, с галантными словами передал жену кавалеру Тютчеву. «Поручаю вам мою жену». Слова оборачиваются пророчеством. Через несколько дней барон умирает от тифа, а 23-летняя вдова становится любовницей Тютчева. Тайна раскрывается так громко, что эхо долетает до министерских кабинетов Санкт-Петербурга. Известие о романе Тютчева его жену Элеонору приводит в состояние сильнейшего аффекта. Она несколько раз вонзает в грудь кинжал и, истекая кровью, убегает на улицу Мюнхена. После попытки самоубийства Элеонора сутки находится между жизнью и смертью. Ее спасли, но загасить скандал в обществе и особенно страсть в сердце Тютчева было очень непростым делом. И не только жена писала письма его родным в Россию, но и посланнику Гагарину пришлось отправлять министру Нессельроде срочные депеши, обрисовывая пагубно ложное положение Тютчева. Он умолял извлечь его отсюда. Его извлекли на 3 месяца. Из отпуска, проведенного на родине, Тютчев возвращается в 1837 году с парадоксальным чувством, которое он выразил в словах «ностальгия по чужбине». Жену и детей он оставил в России для обустройства на новом месте. Его перевели в Турин старшим секретарем посольства.
Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным на тихий свет ее очей. Земное ль в ней очарование, или неземная благодать? Душа хотела б ей молиться, а сердце рвется обожать.
Пламя рдеет, пламя пышет, искры брызжут и летят, а на них прохладой дышит из-за речки темный сад. Сумрак тут, там жары крики, я брожу как бы во сне, лишь одно я живо чую, ты со мной и вся во мне. Треск за треском, дым за дымом, трубы голые торчат, а в покое нерушимом листья веют и шуршат, я дыханием их обвеем страстный говор твой ловлю. Слава Богу, я с тобой, а с тобой мне как в раю.
Thank you.
О пожаре на пароходе Николай I Тютчев узнал июньским полднем 1838 года, сидя в посольском кабинете в Турине. Газеты сообщали, что судно сгорело ночью в море, сев на мель недалеко от Любека. Ему было известно, что этим рейсом его семья возвращалась из России. Ужас затмил в нем все впечатления от недавних романтических свиданий в Италии с баронессой Эрнестиной, с которой он печально простился в Генуе, готовый вернуться к семье. Когда он примчался в Германию, узнал, что жена и дочери живы, испытал острое ощущение счастья и покоя. Благодари Бога и еще больше жену, которая в давке и панике сумела спасти себя и детей. Цену этого спасения судьба открыла через 3 месяца. Нервное потрясение от пережитой катастрофы обернулось для Элеоноры тяжелой болезнью. Она умерла в Турине на руках у Тютчева. За несколько часов у гроба жены он посидел. Жуковский в те дни писал, что Тютчев горюет о жене, умершей мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене. Весной 1839 года Тютчев обращается к Нессельроде с просьбой дать ему разрешение на второй брак и на отпуск. Брак разрешили, в отпуске отказали. Тютчева это не остановило. Он запер посольство в Турине на ключ и покинул город вместе с баронессой. После путешествия по Италии и Швейцарии они обвенчались. Эрнестина Федоровна Тютчева дожила до смерти мужа в браке, полном драматических событий. Одно из них, крушение карьеры, не заставило себя ждать. Самовольное оставление государственного поста повлекло отстранение от службы и лишение камергерского звания. Но Тютчев был счастлив. Он был с любимой женщиной и снова в родном Мюнхене. Русское правительство позволило ему оставаться там в качестве частного лица. В Россию после 22 лет жизни за границей он возвращался в 1844 году, чувствуя себя, как он выразился, присяжным туристом. В петербургском свете Тютчев заблистал так же ослепительно, как некогда в мюнхенском. Князь Вяземский называл его львом сезона, но он стал львом эпохи. Неугасимой звездой аристократических салонов северной столицы, где всерьез помышляли издать собрание его острот. Скоро были налажены связи с императорским двором и сановниками. Ему возвратили камергерское звание и назначили его чиновником особых поручений при государственном канцлере, а позднее председателем комитета иностранной цензуры. «Наше положение в обществе таково, – писала жена в Германию, – что ни о чем подобном я и мечтать не могла».
В конце 40-х годов Федор Иванович Тютчев пишет статьи на французском языке «Россия и Германия», «Россия и революция» и «Папство и римский вопрос». Они печатаются в форме писем в газетах и журналах Европы. С ней, с Европой, он ведет политическую борьбу за христианскую империю Россию. Статьи эти были только частью задуманного грандиозного трактата «Россия и Запад», который он принялся писать по свидетельству жены с убежденностью, что мир разрушится, если он не будет написан. Но через время в письме к брату Эрнестина пишет: «Муж вдруг забросил трактат так же поспешно, как и начал». Рассвет. Не в первый раз кричит петух. Кричит он живо, бодро, смело. Уж месяц на небе потух. Струя в Босфоре заалела. Еще молчат колокола, а уж восток заря румянит. Ночь бесконечная прошла, и скоро светлый день настанет. Вставай же, Русь, уж близок час. Вставай, Христовой службы ради. Уж не пора ли, перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде? Раздайся, благовестный звон, и весь восток им огласился. Тебя зовут, и будет он. Вставай, мужайся, ополчися. В доспехи веры грудь одень, и с Богом, исполин державный. О, Русь, велик грядущий день, вселенский день и православный.
Летом 1850 года в жизни Тютчева ворвалась новая комета, яркая, затмившая все – последняя любовь. Это была 24-летняя воспитанница Смольного института Елена Александровна Денисьева. Лёля, как он ее называл. В институте учились дочери Тютчева Анна и Дарья. Навещая их, он познакомился с Еленой. А ее тетка была инспектрисой института. Елена жила с ней в институтских апартаментах, куда Тютчев захаживал для беседы за чаем. Он увлекся Лёлей полушутя. Жена даже поощряла его увлечение, не видя в ней соперницы. Денисьева была полусиротой, рано потерявшей мать. Душа Лёли обладала той способностью к взрывной страсти, которая таилась в самом же Тютче. В июльский день, который он называл блаженно роковым, она ответила на его легкую влюбленность безоглядной, самозабвенной любовью. Родственные свойства их душ открылись вполне. Буйная слепость страстей охватила их обоих, и его поэтическое существо обнаружило себя в действительном мире. Из тютчевской поэзии этого периода исчезают зарифмованные политические манифесты и тирады. Любовь, смерть, судьба, древний хаос мироздания, сновиденческая природа бытия, тайна времени и пространства – все, что входило в состав его вдохновения. Ангел поэзии соединил и выразил в этой точке земного пути Тютчева. И сами события действительности были проникнуты поэтическим безрассудством. Для любовных свиданий с Денисьевой Тютчев нанимает квартиру неподалеку от Смольного института. Весной 1851 года, незадолго до выпускных торжеств, после которых Лёля должна стать фрейлиной двора, приметливый институтский эконом выследил их, и тайная квартира была обнаружена. Имена любовников разглашены. В свете разразился огромный скандал. Однако все презрение обрушилось только на Лёлю. Тютчева свет ценил слишком ревностно. В ту же весну у них родилась девочка Елена. С этого времени семейная жизнь Тютчева раздвоилась, отображая глубинную раздвоенность его существа. Он не порывал с его законной семьей. Как и прежде, он жил с Эрнестиной на Невском, продолжал любить жену, милую кисоньку его писем, тосковал по ней, сходил с ума во время разлук, писал ей стихи, исполненные обожания. В другом доме, в другой семье, где впоследствии появились еще два сына, были тоже и любовь, и обожание. Впрочем, к любви Денисьевой примешивалась религиозная экзальтация. Она считала себя его истинной женой от Бога, страдала, что не может владеть им безраздельно и возмещала эту невозможность по-своему. Временами создавалась полная иллюзия законного брака. Лето и осень нередко они проводили за границей. В отелях она подписывалась господин и госпожа Тютчевы. В течение 14 лет Эрнестина Федоровна стоически переносила эту драму убийственной любви. Она дольше оставалась в деревне, чаще уезжала за границу, позволяла себе только грустную иронию. «Чаровник» дала она мужу прозвище, да еще сожгла все свои письма к нему.
Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них смотрела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут невозвратимо пережито! О, сколько горестных минут любви и радости убиты. Стоял я молча, в тишине, и пасть готов был на колени. И страшно, грустно стало мне, как от присущей милой.
Драма завершилась трагически. Летом 4 августа 1864 года в Петербурге Елена умерла от чахотки на руках у Тютчева, видевшего ее агонию. Это был час, когда ангел смерти показал ему всю свою силу. «Что это такое? Что случилось со мной?» писал он. Во мне все убито. Мысль, чувства, память – все. По свидетельству его родных, отчаяние довело его до состояния близкого помешательству. Меньше чем через год, в мае, умерли дети Денисьевой. Остался только младший сын Федор Федорович. В это же время другие утраты дочери Марии и сына Дмитрия, родившихся в браке с Эрнестиной, брата Николая и матери, приводили его уже не в отчаяние, а в состояние душевного оцепенения. В моем существе сокрушено чувство бунта против смерти.
Весь день она лежала в забытии.
и всю ее уж тени покрывали. Лил теплый летний дождь, его струи по листьям весело звучали, и медленно опомнилась она и начала прислушиваться к шуму, и долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя с собой, сознательно проговорила: я был при ней, убитый, но живой. О, как все это я любила! Любила ты, и так, как ты, любить нет, никому еще не удавалось. О, Господи, и это пережить! И сердце на клочки не разорвалось.
Как убийственно мы любим, как в буйной слепости страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ль, гордясь своей победой, ты говорил: она моя? Год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нея. Куда ланит девались розы, улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы горячей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, при первой встрече, роковой, ее волшебные взоры, речи и смех младенчески живой? И что ж теперь? И где ж все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь для ней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания в ее душевной глубине ей оставались вспоминания, но изменили и они. И на земле ей дико стало, очарование ушло. Толпа, нахлынув в грязь, втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мучения, как пепел, сберечь ей удалось? Боль злую, боль ожесточения, боль без отрады и без слез. Как убийственно мы любим, как в буйной слепости страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей.
Как не бесилась зла речь, как не трудилась над ней, но этих глаз чистосердечье, оно всех демонов сильнее. Все в ней так искренно и мило, так все движения хороши, ничто лазури не смутило ее безоблачной души. К ней и пылинка не пристала от глупых сплетней, злых речей, и даже клевета не смяла воздушный шелк ее кудрей.
Накануне годовщины. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали. Завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали? Ангел мой, ты видишь ли меня?
Политика в последние годы жизни стала занимать его все больше и больше. Враги греко-славянской империи нахлынули в душу спасительным войском. Но, как и прежде, ангел его поэзии продолжал дышать божественным огнем, пока однажды не покинул Камергера, оставив его наедине с действительностью. Это случилось в период его предсмертной болезни, начавшейся в декабре 1872 года. Жена заметила, что он вынашивает какой-то стих. Наконец он начал диктовать. Но впервые в жизни ему не подчинились ни рифма, ни размер. Хотя ум его был абсолютно ясен. Ясность ума не уменьшалась, а стремительно нарастала с приближением смерти. Она последовала 19 мая 1873 года.
Рассуждай, не хлопочи. Безумство ищет, глупость судит. Дневные раны сном лечи. А завтра быть чем, то будет. Живя, умей все пережить. Печаль и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить? День пережит, и слава Богу.
Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И увидание земное цветов не тронет ни земли, и от полуденного зноя роса не высохнет на ней. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. И все, что здесь цвело, увянет. Не все, что было здесь, пройдет. И этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел любя страдать. Чужие врачевать недуги своим страданием умел. Кто душ положил за друга и до конца.
О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй прощальный свет любви последней, зари вечерней. Полнеба охватила тень, Лишь там на западе бродит сияние. Помедли, помедли вечерний день. Продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность.
Стихи Федора Ивановича Тютчева для вас читали Галина Сараева, Светлана Некрасова, Татьяна Лапова, Анастасия Гаян, Анна Тыцкая, Анна Борискова, Нина Зелинская, Юлия Панферова, Сергей Редькин и Александр Кравченко. Также в литературно-музыкальную композицию были включены отрывки из книги Анны Федоровны Тютчевой «При дворе двух императоров» и книги Вадима Кожинова «Федор Иванович Тютчев» в исполнении Галины Сараевой и Инны Сакович.